Адмирал. В вечернем небе стлался дым, и ветер относил его к морю. Синеватая пелена, на мгновение поглотив солнце, вдруг превращала его в раскаленный испанский дублон, упавший в бокал со старым красным вином. Затем рубиновый оттенок исчезал, и золото лучей исполнялось чистотой первозданного блеска. Однако чем ниже склонялось светило, тем гуще становился его цвет, постепенно обращаясь в багровые краски царского пурпура. В тишине заходящего дня только залив продолжал шептать свои тайны песчаному берегу, только томный звон часов, отбивавших время на древней колокольне, да вечные проклятия чаек своей судьбе раздавались над волнами. Здесь, на путях, ведущих к морским просторам, не существовало времени. На фоне этих вечных декораций прошлое, будущее и настоящее не противоречили друг другу. Словно подтверждая эту истину, из устья широкой реки выскользнула небольшая яхта и, накренившись, устремилась прочь от города. 20-й век опьянял людей мощью своих неслыханных достижений, а весенний вечер запускал кораблики под парусами, как будто в мире не существовало никаких иных дел и проблем. Черный флаг пиратской эмблемой дерзко трепетал на грот-мачте, а на носу у стакселя замер человек в бархатном сюртуке, расшитом парчой и серебряной нитью. Голову его венчали парик и треуголка. Короткая шпага, покачиваясь, била по высоким ботфортам. У руля пристроился худощавый юноша с насмешливыми глазами, в которых живой ум сочетался с мягкостью поэтической души, а отвага не стыдилась благородных порывов к красоте. «Пожалуй, сэр, мои обязанности на сегодня можно считать законченными, если вы ничего не имеете против», — сказал нарядный мужчина капитану. «Не имеем, не имеем», — отвечал молодой человек, — «если не будет луны». Он резко повернул руль на волну, и яхта, повинуясь, гулко хлопнула о воду, окатив брызгами его спутника. «Хотел бы я знать, сэр, с кем вы будете шутить, когда уйдете в кругосветное плавание?» — заворчал тот. «Насколько я могу судить, вас ждут немалые испытания. Однако, готов поклясться костями Магеллана, самым тяжелым для вас явится одиночество. Встреча с самим собой — вот что страшнее штормов, шквалов и подводных рифов». «Неужели?» — усмехнулся капитан. «Надеюсь, адмирал Бимс, коего вы имеете честь представлять на моем судне, не сочтет за труд поведать что-нибудь нравоучительное об упомянутом предмете». Его приятель сдвинул треуголку на ухо и задумался, прислушиваясь, как журчат струи воды за кормой. Видя, что он не подает признаков жизни, юный капитан нетерпеливо окликнул. «Эй, на баке, носовая фигура! Я еще жду вашего рассказа». «Да-да, сэр, одну минуту. Я как раз собирался с мыслями. Так вот, дорогой капитан Кэрол, приходило ли вам в голову, что в старые времена известные мудрецы не зря уходили в пустыню, прежде чем явиться перед толпой со своим учением? Я думаю, что те, кому удается одолеть одиночество, награждаются великой силой. Немало колдунов, сивил и гадалок приняло крещение от самих себя. Кстати, слышали ли вы об Эмле, предсказательнице?» «Нет», — ответил капитан. «Тогда я расскажу о ней, благо, что она лицо историческое, да еще и заслужившее прозвище «Одинокой Эмлы». Ну, слушайте. Лет 300 назад, когда веселый Роджер вызывал на губах джентльменов не усмешку, а дрожь, по Карибскому побережью шла слава о некой гадалке Эмле. Она жила на пустынном острове совершенно одна и только изредка покидала его, чтобы запастись провизией в близлежащих портах. В ночи полнолуния Эмла колдовала, и никто не смел тогда ступить на ее остров, который просто-напросто исчезал под ногами чужаков, превращаясь в бездонную пучину океана. В то же время потерпевшие крушение могли внезапно наткнуться на берег чудесного острова, хотя в этих местах он никоим образом не должен был существовать. Предсказания Эмлы сбывались с поразительной точностью, так что даже особы королевской крови не гнушались пользоваться ее услугами. Прибавьте к сказанному необычную внешность, свободное сердце, над которым никому не удавалось одержать победу, и вы поймете ее популярность. Впрочем, впоследствии, утомившись от посетителей, а может и по другим причинам, одинокая Эмла сменила свой остров на более отдаленный от шумного мира морских бродяг. Многие не без основания считали Эмлу ведьмой. Но человеческое невежество и суеверие непременно связывало эту малопочтенную профессию с такими атрибутами, как котлы, травы, змеи, метлы и тому подобное. Наша же почтенная леди никогда не занималась знахарством, смертельно боялась змей и предпочитала пользоваться лодкой куда чаще, чем метлою. Верно, эти обстоятельства ограждали ее от лап инквизиции и берегли репутацию среди людей, склонных к размышлению. Да, забыл упомянуть, в доме Эмлы, отродясь, не водилось никаких кошек, которые, как известно, играют важную роль в магических операциях. Зато вещая леди дружила с маленьким мангустом, оберегавшим ее от ядовитых тварей. Но я должен вернуться к ее детству. Рассказывали, что мать Эмлы, принадлежавшая к роду обедневших идальго, обладала весьма пылким сердцем. Испанка в недобрый час она обнаружила, что разом любит двоих мужчин. Эта раздвоенность приняла самые печальные формы. Как только она останавливала выбор на одном кавалере и прощалась с другим, ее охватывала дикая тоска и ревность. Воображение рисовало ей отвергнутого самыми яркими красками, а затем подсказывало, какое счастье он принесет женщине, что его полюбит. В результате она бросала своего избранника и бежала за отвергнутым, но тут же происходила метаморфоза, и фантазия гнала ее обратно к первому избраннику. Дело кончилось тем, что бедная сеньора, не в силах примирить в своем сердце возлюбленных, занемогла и покинула этот свет, оставив после себя девочек-двойняшек. Хотя они родились в один час, одна была олицетворением красоты и женственности, другая, не обладая столь ослепительной внешностью, являла собой воплощенный дух и волю, более характерные для мужского начала. Как вы догадываетесь, последняя и была Эмла. Сестру же ее звали Эрлика. Происхождение их имен следовало искать среди северных народов, к которым принадлежали оба возлюбленных их матери. Не знаю, была ли родственная любовь меж сестрами, но соперничество их отцов, которых не стало в то же время, что и матери, породило отчуждение. Красавица Эрлика искала свое счастье в любви, которой ее должен был увенчать кто-либо из владык мира. Эмла имела совсем иные идеалы. Богатство и слава мало привлекали ее. В споре с Эрликой она заявляла, что будет счастлива не через вторые руки, а сама по себе, и потому жаждала силы. «Сила в красоте, которую возводят на трон», — заявляла Эрлика. — Сила в самой силе, которая ни в чем не нуждается, но способна при необходимости создать красоту там, где ее нет, — отвечала Эмла. И она отправилась добывать силу через одиночество. 3 года она провела на необитаемом острове, что не каждому оказалось бы по плечу. В это время мечты блистательной Эрлики сбывались. Ее заметил наследник престола одной небольшой страны, и она готовилась стать королевой. Окруженная роскошью и драгоценными подарками, Эрлика приняла сестру в своем новом доме. Торжество победы над сестрой казалось очевидным, особенно если принять во внимание, что 3 года отшельнической жизни чересчур пересмуглили кожу Эмлы, высушили ее фигуру, огрубили изысканность походки и жестов. Простое, почти бедное шитье платья, лишенное каких бы то ни было украшений, также не свидетельствовало в ее пользу. Однако, когда принц взглянул в темные, спокойные глаза Эмлы, с ним произошло что-то странное. Он не мог ни о чем говорить, был рассеян и невнимателен к своей невесте и неотступно следил за ее сестрой. В конце вечера принц попросил уделить ему несколько минут для разговора и склонил перед ней колени. Ах, как хотелось бы Эрлике обвинить сестру в колдовских чарах, но тогда становилось непонятным, почему Эмла отвергла принца. «Если вы оставите трон и состояние, забудете свое имя и покинете общество, я, может быть, отвечу на вашу любовь», — сказала она. Принц не решился принести такую жертву и вернулся к Эрлике. Корона увенчала голову красавицы, но счастья она не узнала. Сердце ее супруга принадлежало сестре. Он мог бросить все и, переодевшись в простое платье, бежать к ней ради одного ее слова или взгляда. Вскоре он умер, а Эмлу сослали подальше от глаз и воспоминаний Эрлики. Еще несколько раз красавица пыталась доказать сестре свое превосходство. Один пылкий вельможа, влюбленный в королеву до беспамятства, поклялся уничтожить ведьму, которая являлась причиной всех ее горестей. Однако, встретив Эмлу, и он забыл Эрлику, подчинившись таинственной силе, о которой шел когда-то спор между сестрами. Самый последний и самый страшный удар королева получила тогда, когда ее тайный ребенок оказался вдруг рядом с Эмлой. Что могла она сделать, как не отомстить за свое поражение? В глухую ночь слуги королевы окружили дом Эмлы и сожгли его вместе с хозяйкой. Что же сила не смогла оградить ее от врагов? Ведь она могла видеть будущее, — спросил Кэрол. Увы. Насколько я знаю, гадалки слепы для самих себя. Или не спорят с судьбой, — ответил рассказчик.